Максимилиан не только не исполнил главного условия договора – действовать против Сигизмунда заодно с Василием, но даже принявший на себя роль посредника, явно держал сторону Сигизмунда. Причину такого поведения он высказал в письме своем к великому магистру Альбрехту. «Нехорошо, если король будет низложен, а царь русский усилится». Долго сдерживаемый императором, который и его манил все надеждой мирного решения распри, Альбрехт решился наконец приняться за оружие, послал сказать Максимилиану, что не может терпеть дальнейшей отсрочки, а в Москву отправил вторично Шонберга с просьбой о безотлагательной высылке денег, необходимых для начала войны. Великий князь приговорил с братьями и боярами, что нужно помочь магистру казною, и послал в Псков деньги на 1000 человек пехоты, распорядившись, однако, так, что деньги эти тогда только могли быть отправлены к магистру, когда последний действительно начнет войну с Польшей. Магистр просил также, чтобы великий князь известил короля французского о союзе своем с Пруссией. Василий согласился, и написана была такая грамота, первая из Москвы во Францию. «Наяснейшему и светлейшему великому королю Галлийскому присылал к нам Альбрехт, марграф Бранденбургский, высокий магистр, князь прусский, бил челом о том, чтобы мы изъявили тебе, как мы его жалуем, и мы даем тебе знать об этом нашу грамоту, что мы магистра жалуем, за него и за его землю стоим, и вперед его жаловать хотим, за него и за его землю хотим стоять и оборонять его от своего недруга Сигизмунда короля польского, а которые прусские земли, города наш недруг Сигизмунд король держит за собой неправдою, мы хотим, чтобы дал Бог нашим жалованием и нашей помощью те города были за прусским магистром по старине. Объявил нам также высокий магистр прусский, что предки твои тот чин, орден, великим жалованием жаловали. И ты б теперь, вспомнив своих предков жалование, магистра жаловал, за него и за его землю против нашего недруга Сигизмунда короля стоял и оборонял с нами заодно». Эти переговоры шли весной 1518 года. С известием о решении великого князя помочь ордену при самом начале войны поехал в Кёнигсберг московский посол Елизар Сергеев, которого Альбрехт просил поклониться великому князю до земли, не головою только, но и всем телом. Однако этот Елизар, возвращаясь из Пруссии, дал знать в Пскове, чтоб денег магистру не отправляли, потому что он войны еще не начинал. И действительно, в ноябре 1518 года магистр прислал великому князю грамоту с уведомлением, что у государей христианских идут переговоры о мире, об общем союзе против неверных, но что он не приступит никаким соглашением без воли государя московского. А в марте 1519 года приехал в Москву в третий раз Дитрих Шонберг с объявлением, что явился новый посредник Папа, которого легат Николай Шонберг старается склонить всех государей христианских к союзу против турок, что Альбрехту Папа предлагает предводительство над союзным христианским войском, которое должно действовать против неверных в Венгрии, и что поэтому ему было бы очень выгодно заключить мир с Польшей, но что он полагается во всем на волю великого князя и в ожидании ответа из Москвы не отмолвил папе и не объявил своего согласия, но отвечал, что отправит в Рим своих послов. Альбрехт предлагал великому князю заключить с королем перемирие на 5 лет. Впрочем, если великий князь предпочтет продолжать войну, то он, магистр, останется его верным союзником и начнет с своей стороны войну с Польшей. Но в таком случае Шонберг должен взять у великого князя обещанные деньги и уговориться, каким образом вести войну. Шонберг выпросил новую грамоту к французскому королю в более учтивых выражениях и дал образец, как написать ее. Выпросил также грамоту курфюрстам и князьям империи с изъявлением желания, чтобы новый император, которого изберут они на место Максимилиана, соблюдал договор предшественника своего с московским государем и покровительствовал ордену Тевтонскому, учрежденному для защиты германского народа. Наконец, выпросил позволение послать одного из подданных магистра в Новгород или Псков, чтобы у кого-нибудь из тамошних священников выучиться русскому языку и грамоте. С ответом на третье Шонбергово посольство отправился к магистру московский посол Замыцкий. Великий князь велел сказать Альбрехту, что он готов заключить перемирие на приличных условиях, но чтобы магистр во всяком случае не забывал своей клятвы. Замыцкий так описывал свой прием. «Магистр принял меня с великою честью, сам ко мне пришел и речей слушал, сам меня к себе к столу провожал и шел от меня по левую сторону, за столом посадил на своем месте». Альбрехт дал знать великому князю, что общее вооружение против турок не состоялось. Следовательно, незачем заключать перемирие с Сигизмундом. Что он, магистр, в июле или августе непременно начнет войну и пойдет на Данциг, для чего просил о немедленной высылке денег. После неоднократного повторения этой просьбы великий князь велел отправить деньги в сентябре 1519 года. Когда великий магистр дал знать магистру Ливонскому, чтобы он велел проводить московского посла с деньгами, то Плетенберг отвечал: «Я к московскому государю живу поближе прусского магистра и русские обычаи знаю. На словах сулят, а на деле не исполняют». Когда же ему сказали, что московский посол действительно приехал в Ригу с деньгами, то Плетенберг встал с места и, подняв руки к святым, сказал: «Слава тебе, Господи, что великий государь, царь всея Руси, такое жалование великому магистру оказал. Надобно нам за его жалование головами своими служить». Альбрехт начал войну с Польшей. Узнавший об этом, великий князь послал ему денег еще для найма 1000 человек пехоты. Но с одной этой помощью ослабевший орден не мог противиться Сигизмунду. Стесненный последним, Альбрехт должен был войти с ним в мирные соглашения, вследствие которых получил орденские земли в наследственное владение, но с вассальными обязанностями к Польше. Так рушился окончательно знаменитый Тевтонский орден, имевший по отношениям своим к Литве такое важное значение в нашей истории. Союз с Альбрехтом был, по крайней мере, полезен тем для московского государства, что развлекал силы неприятеля. После нападения на Опочку литовские войска не являлись более в русских пределах, но московские входили несколько раз в Литву. В 1518 году князь Василий Шуйский с новгородскую силу и большим нарядом, а брат его Иван Шуйский с псковскую силою выступили в поход к Полоцку. Подошедши к городу, начали ставить туры и бить пушками стены. На помощь к ним пришел московский отряд под начальством князя Михаила Кислицы. Но палачане из посада, из-за острожья, сильно отбивались. И скоро в стане осаждающих сделался голод. Колпак сухарей стоил алтын и больше. Конский корм также вздорожал. К большому несчастью, неприятель овладел стругами, на которых отряд детей боярских переправился на другой берег Двины за добычей. Преследуемый литовским воеводою Волынцем, эти дети боярские бросились назад к Двине, но перевестись было не на чем, и много их потонуло в реке. Шуйские принуждены были отступить от Полоцка без всякого успеха. В следующем году князь Михаил Кислица с новгородцами и псковичами пошел опять в Литву, под Молодечно и другие городки, и вышли назад, к Смоленску, все сохранены Богом, по выражению летописца. Значительнее был в том же году поход князя Василия Васильевича Шуйского от Смоленска, князя Михаила Горбатова от границ новгородских и псковских, князя Семена Курбского из страны Северской. Воеводы эти ходили к Орше, Могилеву, Минску, воевали и пленили по самую Вильну. Пятеро знатнейших панов литовских вышли было к ним навстречу, но в виде поражения своих передовых полков отступили вглубь страны. Московские воеводы не преследовали их туда и возвратились к своим границам, удовольствовавшись страшным опустошением неприятельских областей. Другие воеводы ходили к Витебску и Полоцку. Эти походы были предприняты с целью побудить Сигизмунда к миру, которого сильно желали в Москве. Шестилетняя война была очень тяжела для государства при тогдашнем положении его ратных сил и финансов. Мы видели, что после взятия Смоленской и Оршинской битвы в продолжении нескольких лет важных действий не было. Но сильные рати должны были постоянно сторожить границы. После упомянутых походов в конце 1519 года великий князь созвал на Думу братьев и бояр и говорил им: «Теперь мы литовскому сильно не дружбу свою оказали, землю его воевали чуть-чуть не до самой Вильны. Крови христианской много льется, а король и не думает прийти на согласие, помириться с нами. Так чем бы его позадрать, чтобы он захотел с нами мира?» И приговорил великий князь послать от какого-нибудь боярина к какому-нибудь пану задрать их. Вследствие этого приговора в январе 1520 года боярин Григорий Федорович отправил своего слугу к виленскому воеводе пану Николаю Радзивиллу с тем, что если король хочет мира, то пусть присылает своих послов в Москву. В марте Радзивилл отвечал, чтобы великий князь дал опасную грамоту на послов. Опасная грамота отправлена с Радзивилловым же человеком, и в августе приехали послы литовские Януш Костевич и Богуш Боговитинович. Начались переговоры. Бояре требовали опять прежнего, требовали и вознаграждения за бесчестие, нанесенное королеве Елене. Послы отвечали: «Этого никогда не бывало. Какие-то лихие люди государю вашему об этом сказали. Но государь ваш верил бы государю нашему, брату своему Сигизмунду королю, а не лихим людям». Понятно, что подобные ответы не могли никого удовлетворить и считались наравне с молчанием. Насчет мирных условий по-прежнему не сошлись. Смоленск служил непреодолимым препятствием. Послы предложили перемирие с тем, чтобы Смоленск оставался за Москвою, но чтоб пленных не возвращать. Великий князь настаивал на возвращении пленных. Послы не согласились и порешили на том, что король пришлет великих послов на Великое Заговенье 1521 года, то есть через 6 месяцев, продолжение которых войне не быть. Но Сигизмунд на означенный срок послов не прислал. Обстоятельства переменились в его пользу. Он одолел великого магистра, а между тем на Востоке исполнилось то, чего он с таким нетерпением дожидался в начале своего царствования. Две татарские орды, Казанская и Крымская, заключили союз против Москвы. Мы оставили Казань в 1506 году, когда хан ее Магмед Аминь, несмотря на неудачи великокняжеского войска, просил мира и заключил его на прежних условиях, как было при Иоанне. В 1512 году Магмед Аминь возобновил клятву верности. Мало того, прислал просить великого князя, чтобы тот отпустил к нему верного человека, именно боярина Ивана Андреевича Челяднина, пред которым он хочет исповедаться в прежнем своем дурном поступке. Челяднин был отправлен, и хан, по словам летописца, тайну свою исповедал перед ним чисто и снова поклялся быть в вечном мире, дружбе и любви с великим князем. В 1516 году явилось новое посольство из Казани с известием, что Магмед Аминь опасно болен, и с просьбой от имени больного хана и всех казанцев, чтобы великий князь простил Абдыл-Летифа, находившегося опять в заточении за набеги крымцев, и назначил бы его ханом в Казань в случае смерти Аминевой. Василий согласился исполнить их просьбы и отправил в Казань окольничего Тучкова, который взял с хана и всей земли клятву, что они не возьмут на Казань никакого царя и царевича без ведома великого князя. Вследствие этих соглашений Летиф был выпущен на свободу и получил Каширу, где он теперь не мог быть опасен, имея в виду Казань. Но Летиф умер еще за год до смерти Магмед Аминевой, последовавшей в декабре 1518 года, и снова рождался вопрос, кому быть царем на Казани. Вопрос важный и трудный по отношениям к Крыму, ибо Магмед Гирей сильно хлопотал о том, что все татарские владения находились в руках одного рода гиреев, чему, разумеется, Москва должна была препятствовать всеми силами. Имея надобность в помощи великого князя относительно Астрахани и Казани, Магмед Гирей прислал ему шерную грамоту, которой обязывался быть заодно на Литву, с тем, чтобы великий князь был с ним заодно на детей Ахматовых, обязывался прекратить всякого рода грабежи, не требовать никаких пошлин, не затруднять московских послов, не бесчестить их. Эту грамоту привез известный нам Апак Мурза. Он был еще в Москве, когда великий князь по смерти Магмед Аминя назначил последнему в преемнике родового неприятеля гиреев Шик-Алея, внука Ахматова, который выехал в Россию с отцом своим из Астрахани и владел до сих пор Мещерским городком. Апак возражал против этого назначения, но ему отвечали, что оно сделано по непременному требованию самих казанцев, которые в случае отказа могли выбрать кого-нибудь еще более враждебного для гиреев. Хан молчал. Силою вдруг нельзя было ему отнять Казань у Москвы и Шик-Алея. Надобно было действовать другим образом. Скоро Шик-Алей возбудил к себе нерасположение казанцев тем, что во всем предпочитал выгоды московского князя их собственным, опираясь на воеводу московского, при нем находившегося. Вследствие такого положения дел внушения из Крыма находили легкий доступ. Вельможи составили заговор, и когда весной 1521 года брат Магмед Гиреев, Саиб, явился с крымским войском у Казани, то город сдался ему без сопротивления. Шик-Алею и воеводе Великокняжескому дана была свобода выехать в Москву, но посол и купцы русские были ограблены и задержаны. У великого князя в Азове были доброжелатели, извещавшие его о движениях крымского хана и получавшие, разумеется, за это хорошие поминки. Между ними был сам Кадий. 10 мая великий князь получил от них известие, что Магмед Гирей готов со всею силой идти к Москве, что мимо Азова прошли казанские татары к царю просить на Казань царевича, и царь им царевича дал, а с ним пошло 300 человек. Из Азова же получено было известие, что приходил посол из Крыма к астраханскому хану и говорил ему так от имени Магмед Гиреева. «Между собою мы братья. Был я в дружбе с московским, он мне изменил. Казань была юрт наш, а теперь он посадил там султана из своей руки. Казанская земля этого не хотела. Кроме одного сиита, главы духовенства, да и прислала ко мне человека просить у меня султана. Я им султана и отпустил на Казань, а сам иду на московского со всею своею силою. Хочешь со мною дружбы и братства, так сам пойди на московского, или султанов пошли». Но астраханский царь и князья, и земские люди с московским государем ни дружбы не захотели. Вести эти пришли поздно. Магмед Гирей уже стремился к берегам Оки. Московский отряд, высланный сюда под начальством князя Дмитрия Бельского и брата великокняжеского Андрея Иоанновича,